Всем привет, дорогие друзья. Мы, знаете, уже даже Захарян забил за Соседат свой первый гол, а мы до сих пор не можем разобраться в технической части записи нашего подкаста. Мы плавно перетекаем в видеоформат. Не сетуйте на нас за то, что немножко падает качество изображения или звука. Я напомню вам, что качество нашего обсуждения не падает практически никогда, кроме тех моментов, когда мы обсуждаем финский футбол. Многие люди разбирают очень важные, интересующие их моменты, такие как приезд сборной России в Новогорск и одеяние футболистов. Кто-то размышляет, что же произойдет все-таки с Квинси Промессом, хотя это уже практически бесконечная шутка. У нас на повестке дня прошедшие матчи Лиги Чемпионов, которые были очень интересны, и не всем из нас, а именно мне, удалось посмотреть, в общем-то, все пары, но вместе с вами...
Ты тренировался во время...
Я тренировался, да.
Жека, это качество настоящего эксперта. Понимаешь, рассуждать о матче,
который... В 9 вечера на местной базе. Нет, я разговаривал, кстати, с налоговой финской. Вместе с вами сегодня в этой студии ваши любимые Светоч Егор Агагиоглу Алиев, маэстро Антон Михошенок, я Евгений Олегович Башкиров. Сегодня мы обсуждаем матчи Лиги Чемпионов и жеребьевку. Дорогие друзья, давайте начнем с Реал Лейпциг. Ваши мысли. Этот матч я, собственно, пропустил, но не пропустил в личном чате, потому что вы мне транслировали его, знаете, в лучших традициях текстовых трансляций на иных изданиях.
Здесь, кстати, надо сказать, что у нас четвертый человек есть, техничный директор наш Саня, и он больше всех ему нравился этот матч, который на Сантьяго Бернабео был. Но если коротко, то здесь надо оценивать два матча, не один матч, потому что оба матча Лейпциг провел хорошо и лучше, 100% лучше ожиданий. Я думаю, даже 100% лучше собственных ожиданий они сыграли. И если прям коротко говорить об этих двух матчах, то Лейпциг показал то, что обычно с Реалом в плей-офф Лиги Чемпионов не может делать никто. Лейпциг до последних минут ответного матча сохранял веру в то, что Реал можно выбить. И это очень важно в матчах с Реалом, потому что Реал забирает у тебя всю веру, вообще вытягивает из тебя всю веру, что ты, даже если ты 2-0 будешь вести, в два мяча будешь вести к 90-й минуте, что ты все равно дальше пройдешь. И часто бывает так, что соперники сами заносят себе эти мячи в плей-офф Лиги Чемпионов, а Лейпциг до последнего сохранял веру. Это не связано никак с футболом. Если я правильно помню, они после Реала сейчас не выиграли в чемпионате Германии. Это говорит о том, что...
Вчера вечером разгромили.
Ну вот сразу после Реала они, по-моему, не выиграли в чемпионате. Сейчас даже не буду проверять.
Я посмотрю.
Они выиграли у Дармштата. Ну там Дармштат совсем складной.
2-0 они выиграли.
Да. Да, 2-0 у Дармштата, который там 5-0 проигрывал Майнцу к 15-й минуте до этого. Вот. Это не связано с качеством футбола Лейпцига. Это связано именно с тем, что Лейпциг показал, как можно другим соперникам Реала следующим показал, как можно верить против Реала. И все равно даже этой веры не хватило им, потому что Реал сумел дотерпеть и прошел даже при отвратительной для себя игре.
Ну, Реал не просто дотерпел, Реал еще во второй игре вышел в достаточно интересном сочетании, потому что центрального нападающего, если так по схеме располагать, исполнял Джуд Биллингем. Конечно, он не играл чистую девятку, потому что он опускался, но в целом это был такой довольно новый вариант и новое прочтение роли Биллингема в команде. Первую игру они играли, напомню, без него, потому что у Биллингема была травма. И вообще для Биллингема сейчас достаточно тяжелый отрезок в сезоне, потому что Он не очень удачно вернулся после травмы. В матче с Валенсией он вообще удалился в конце игры. Соответственно, потом был матч с Лейпцигом, где, собственно, он начал осваивать очередную новую роль. И сейчас у него вызов в сборную. В сборную он тоже будет немножко по-другому играть. В общем, мне кажется, сейчас у Биллингема будет хорошая проверка на то, готов ли он быть лучшим игроком мира, потому что всю осеннюю часть сезона он никаких сомнений не оставлял, что он главный, как бы, главный хаслер этого отрезка. Но вот сейчас и Реал немножко просел, ну, причем это не только связано было с травмой, даже матчи с Лейпцигом, особенно до второго, у Реала были плохие результаты, они разгромили Жирону, и после этого у них пошла целая серия матчей, где они просто-напросто не могли забить больше одного. Вот. И тот характер игры, то, о чем говорит маэстро, что Лейпциг верил в себя до самого конца, это в целом хорошо накладывалось на то, что у Реала, мне кажется, наверное, у них не то, что какие-то сомнения относительно себя закрадываются, но к тому, что они знали о том, что они не в самом сейчас удачном отрезке.
Зимние сборы пошли.
В том числе, да. То есть я думаю, что ты прав, говоря о факторе сборов и формы, что, наверное, это закладывается, чтобы на март был некий спад перед решающими матчами. И это, конечно, может быть ловушкой для такой большой команды. То есть Лейпциг мог их поймать на этом, но Реалу хватило опыта.
Это интересно. Вы же читали про вот эту систему подготовки как раз, что у них всегда физический спад. Антон, ты видел про этого тренера по физподготовке Реала, который уже из года в год
с масками заставляет? Вообще правильно говорить о физическом спаде. Просто, логичным образом, обычно для Реала к этому моменту сезона уже понятно, если они в гонке жестокой находятся за чемпионство в Испании, конечно, нужно матч выигрывать, да, потому что где-то на зубах нужно выигрывать. Но обычно они находятся в этом моменте в сезоне, уже понимая, есть у них отрыв от Барселоны, в первую очередь, и от Атлетика, потому что, на Жирону мало кто рассчитывал, откровенно говоря, что она будет претендентом в борьбе за титул. И уже понятно, у тебя есть небольшой отрыв, и если у тебя есть небольшой отрыв, ты можешь позволить себе вот это накопление сил перед решающими матчами плей-офф Лиги Чемпионов. То есть Реал вылетит либо в 1/8 финала Лиги Чемпионов, либо уже дойдет, в полуфинале.
Либо выиграет.
Именно поэтому вот это вот противостояние, которое с Сити будет, мне кажется, что это будет вообще идеальный футбол, потому что и Сити примерно так же всегда работает при Гвардиоле, и Реал тоже к апрелю, они уже находятся в такой форме, в идеальной для себя форме. Если говорить про Лейпциг, то здесь, мне кажется, что в ответ на матче они, исходя из того, что надо выдержать этот результат, который они добыли в первой игре, выходили на поле, и Биллингем скорее все-таки играл... Он играл центрального игрока, он не играл девятку. Это вообще сложно. Это 9.5, да? То есть между девяткой
игрока,
и десяткой.
Центрального игрока ты имеешь в виду по расположению на поле или центрального... понятно, что Биллингем в целом одна из центральных фигур Реала. Но центрального с точки зрения именно баланса по расположению. То есть как центральная сила перемещения именно игроков.
Да, как бы он достаточно часто в сезоне и до этого играл такую роль у Реала, но важное отличие было, что они все-таки играли с Родриго и с Винисиусом, как бы нападающих, да, то есть они все равно заточены больше играть с фланга в центр, а Биллингем заточен играть в центральном коридоре и с центра во фланг, да, вот. И в этом матче вышел Вальверде играть в стартовом составе вместе с Родриго, и вот это мне заставляет...
Винни,
Родриго вышел вместо Камавинги во втором тайме. И вот это наталкивает меня на мысль, что Анчелотти исходил из того, чтобы в первую очередь выдержать то, что они добыли в первой игре, поставить выше Вальверде по полю, чтобы он оказывал давление, и, соответственно, уже в среднем-нижнем блоке Реал кого угодно выдержит, они даже пыхтели в конце матча, но все равно... сказать, что супер какие-то моменты постоянно были у Лейпцига, но кроме попадания Ольмо в перекладину, там не было по факту ничего. То есть было давление постоянное на штрафную, но защитники у Реала, вне зависимости от того, в каком сочетании они выходят, они выдерживают все. Рюдигер там показывал трибунам яйца, короче, ну, все в порядке у них было. Вот. И когда вышел Родриго во втором тайме вместо Камавинги, и они перестроились, да, Вальвердо ушел на более привычную на себя позицию, Реал быстро вернулся, Реал забил, и настал момент, когда у Реала хорошее уже преимущество в два мяча, и они, как мне кажется, уже просто решили, что этот матч закончен, и они привыкли уже к тому, что соперник просто поднимает лапки в таких ситуациях и перестает играть, а Лейпциг, как казалось, вообще не переставал до последнего верить, что они могут забить два мяча, и за это большой респект. Они не показали, может быть, какого-то суперкачественного футбола, но показали, насколько вот эта вот
смелость,
истовая вера, смелость доказывать что-то очень сильному сопернику на его поле, она может окупиться на самом деле, они были относительно близки к этому.
Ну, мне кажется, что как раз-таки как такое олицетворение того, о чем мы сейчас говорим по поводу Лейпцига, является игра Шлагера. Потому что вот кто точно там высекал искры и просто вгрызался в каждый мяч, боролся, и мне кажется, что по количеству единоборств выигранных он, наверное, там превзошел всех. Это было действительно круто. Так, наверное, и надо выходить на такие матчи. Я напоследок добавлю, что Реал после того, как они отыграли с Лейпцигом, в матче уже с Сельтой они вернулись к своим традиционным настройкам. Они снова вышли с двумя псевдонападающими, то есть Винисиусом и Родриго, и с Браимом на том месте, где обычно играет Джуд, ну, потому что Джуд был дисквалифицирован. И вот последний, да, финальный штрих, это вот касается именно Браима Диаса, что немножко жалко то, как, в какой сейчас форме человек, как он играет. И в целом-то, в общем-то, именно он добыл стратегическое преимущество для Реала перед вторым матчем, что из-за того, что, ну, есть такой Джуд Биллингем, ему приходится вот становиться жертвой того, что, ну, он не проходит состав, он не может занять место там Вальверде, не может занять место Винисиуса, и это в какой-то степени обидно, потому что, ну, мне кажется, что Брейм Диас вот за вот этот отрезок февраля и начало марта, он, наверное, ну, мне кажется, что он, наверное, лучший игрок сейчас, ну, был у Реала.
Ну, тут важно, что у Анчелотти часто такие игроки есть в команде, в Реале в первую очередь, в те две эпохи, что он тренирует Реал, которые являются очень важными ролевыми игроками. Да, то есть он по факту выглядит сейчас, как Ману Джинобили выглядел у Грега Поповича большую часть карьеры в Сан-Антонио. То есть это не игрок основного состава, не игрок стартовой пятерки, но при этом крайне важный игрок, который имеет ограниченное количество минут.
И да, но всегда делает это со страстью. Всегда делает это со страстью на поле.
Да, полной отдачей.
И пока... С куражом.
Вот у Анчелотти есть дикое умение тренерское. Это на самом деле очень большой тренерский скилл. Он умеет вот этих запасных игроков, которые имеют у него важное влияние на игру, выходя со скамейки, умеет этих игроков поддерживать в постоянном эмоциональном тонусе, что они эти эмоции направляют не в негатив, а в позитив, что они, выходя со скамейки, они действительно важны для команды.
Той идеей, что им короткое количество времени на поле, но, в общем-то, они тоже обладают определенной ценностью. Более того, эта ценность еще и увеличивается. То есть тебе не стоит, не приходится искать самому.
Ну и как только вот этот вот запал, заряд пропадает, Анчелотти легко отрезает. Он легко отрезал Асенсио, например, который имел такую же примерно роль, да, то есть когда Асенсио выходил и его устраивало, все, он показывал хорошую игру в те минуты, ограниченные минуты, когда он появлялся на поле, это было супер для для всей команды. Как только стало понятно, что Асенсио не слишком доволен этой ролью, Анчелотти его легко отрезал. И сейчас, мне кажется, такое же может произойти с Модричем. Да? Что Модрич в целом, ну, наверное, он еще мог бы потянуть эти минуты за Реал, там, выходя на 30-35 минут в последние... в конце матча, чтобы оказать решающее влияние на игру, когда соперник уже ментально не скоординирован, да. Но я думаю, что просто Анчелотти достаточно легко расстанется с Модричем. И вот это умение отпускать игрока, когда ты чувствуешь, что он уже не будет эмоционально вовлечен в то, чтобы быть лидером со скамейки, вот это вот умение у Анчелотти очень-очень крутое тренерское.
Но он еще на самом деле демонстрирует этот скилл в отношениях с Арда Гюлером. То есть вот Гюлера очень...
Я хотел про прессу... Гюлера, так сказать.
Что Гюлер как бы очень, ну, доходили сигналы о том, что он недоволен ролью в команде, и вот в последнем матче с Сельтой он вышел, забил, и как Анчелотти тоже круто по-тренерски похвалил именно его, то есть он как бы сказал, что Винисиус это там MVP матча, там еще кого-то назвал MVP матча, но вот Арда Гюлер тоже красавчик, и он как бы и снизил вот этот вот градус, сразу понятно, что игрок приобретает новые импульсы, новые силы. И, в принципе, да, он на вот эту концовку сезона получает человека, который будет сидеть на скамейке, ждать своего шанса и быть готовым.
Ну и вот в этом плане они, кстати, антиподами получаются с Гвардиолой же, да, что у Гвардиолы как раз не всегда получается свои... Может быть, статус игроков этих другой, да, но у него не всегда получается этих запасных как будто бы игроков удерживать в... вот этому постоянному алертном эмоциональном состоянии, что они должны выйти на поле и дать там важные 30 минут на поле. И если с кем-то и сравнивать Анчелотти, то это с Клоппом. Вот у Клоппа как раз тоже здорово получается запасных игроков удерживать в клубной культуре какой-то, да, в игровой культуре, что они выходят и влияют на матчи. И ты можешь в ключевом матче даже Салаха оставить, как это было с Ман-Сити, оставить Салаха на скамейке запасных. Он нормально к этому отнесется и выйдет во втором тайме, и сразу начнет разрывать с первой же минуты с появления на поле. Потому что Жень, ты должен это понимать, что для атакующих игроков, которые привыкли в основном составе играть, очень непривычно входить в игру именно. И нужно быть хорошо эмоционально связанным с командой, чтобы войти в игру с первой же секунды. И вот когда Салах входит в игру с первой секунды, хотя он никогда не был запасным игроком в Ливерпуле, это показывает, что вот это именно командная культура очень на высоком уровне у Ливерпуля, как это есть и у Реала Анчелотти.
Да, конечно. Входить с первой секунды, но не с первой секунды матча, это одно из высочайших искусств. Я могу сказать об этом 100%, потому что очень часто приходилось разминаться 80 минут и потом пытаться вообще как-то синхронизироваться с командой. Да, мы увидим противостояние мастера мотивации Анчелотти, который даже Гюлера... А Гюлер был травмирован, да?
Мастер и Маргарита.
Гюлер был травмирован, правильно? В начале сезона. Он же травмирован был.
Да, абсолютно верно, да.
Вот, и, соответственно, конечно же, я не стал вас перебивать. Ясно, что Анчелотти приходится работать с человеком, который все-таки эмоционально немного просел, провис, и, да, выражал какое-то недовольство. Все равно Гюлер – это вложение. Я думаю, Перес потратил денежку как бы не зря, и просто уничтожать еще одного очередного человека, иметь второго... Ну, понятно, Азар все-таки был постарше, но я думаю, что Гюлер — это работа на перспективу, и Анчелотти так или иначе имеет в голове намерение сохранить его, чтобы даже после первого подобного сезона он не соскочил. Все-таки самолюбие, оно в футболистах играет... Очень часто. Вот, мы будем иметь противостояние Анчелотти и Гвардиолы. Гвардиолы, который, собственно, тут сквозило немного Филлипсом, который расстроился, что Анчелотти назвал его жирным. Вот, посмотрим, что нас ожидает. Антонио Пинтус, все тренировки в масках. И следующая стадия Лиги Чемпионов. Мадридский Реал проходит дальше. Следующий матч. Арсенал-Порту. Наверное, одно из интереснейших противостояний конкретно для нашего подкаста в том числе, потому что наш маэстро, поборник португальской школы футбола.
Я в трауре нахожусь.
Адепт.
Да, адепт, да, португальской школы футбола. И пытается, ну, слушай, ты преувеличиваешь, что ты находишься в трауре, но, я думаю, несколько нервных клеток, да, было изничтожено, и придется их восстанавливать в последующие моменты. Арсенал-Порту, ваше мнение, ребят?
Ну, пусть Егорыч выскажется, потому что я боюсь, что у меня будут ракеты лететь очень долго.
Ну, я думаю, что если говорить о втором матче лондонском, на мой вкус, это был самый содержательный, самый интересный матч из тех, что были в 1/8.
А почему? Почему? Вот скажи, почему тебе так кажется?
Мне кажется так, потому что вот я обычно смотрю Лигу Чемпионов сразу две игры, то есть я, как правило, наблюдаю и за одним, и за вторым матчем, и так вышло, что параллельно играла Барселона-Наполи. Я думаю, что я перестал вообще смотреть на вторую игру, начиная где-то минуты с 20-й, потому что то, как Порту играла именно с точки зрения ведения борьбы, то, как оно навязывало и ту игру, которую оно предлагало, и то, как Арсенал на самом деле очень-очень сильно уважал то, что делала Порту, потому что, ну, как бы это можно даже сказать, что даже не уважение, а страх, потому что Артета четко понимал для себя, что если они пропускают гол, то, в принципе, наверное, игра была бы закончена, потому что по такому матчу только вот возможность сыграть 1-0, отыграть вот этот пропущенный мяч, только она давала шанс на жизнь, и Арсенал это понимал, Порту это понимало, и как Порту вообще вот не давало, как оно не спускалось ни с одной ноги игрока Арсенала. То есть каждый момент – это какое-то единоборство, какое-то проявление желания навязать свою волю. Причем я хочу обратить внимание, что без желтых карточек, не без таких фолов, которые бы
привлекли
предупреждение. То есть это же на самом деле огромная работа, потому что можно как бы выйти и начать всем стучать по ногам, а можно так стучать по ногам, чтобы как бы даже на мелкий фол это не тянуло. И Порту, в принципе, ну, я считаю, что сыграл почти практически идеальный матч, за исключением, конечно, того, что они не смогли забить, но я хочу обратить внимание, что дополнительное время, когда уже пошли замены, когда пошли как бы ходы тренерские, и уже резервисты стали себя проявлять, Порту было ближе к победе, как ни странно. То есть Арсенал, команда, которая обладает, ну несопоставимым, я считаю, потенциалом состава, и стартового, и тех, кто сидят на скамейке, оно оказалось несостоятельным. То есть Порту, в принципе, было ближе к тому, чтобы отыграться.
Чтобы забить, да.
Чтобы забить, да, чтобы победить. Но вот здесь, на самом деле, мне интересно, что, конечно, будет говорить маэстро, потому что у меня самые сдвоенные чувства по отношению к Артете. Потому что, с одной стороны, мне не понравилось, как он использовал ресурс команды. Но, с другой стороны, это банально, но действительно победителя не судят. И он в общем-то, то, как он себе построил в своей голове игру, она, в принципе, прошла, по крайней мере, по результату так, как он хотел. Ну, не знаю, хотел ли он пенальти, но так или иначе он не хотел проиграть, он не хотел пропустить, и он все-таки этого добился. Поэтому с этой позиции я, наверное, как бы не могу не сказать, что Артета в какой-то степени заслуживает тоже каких-то добрых слов. Но вот, в общем, матч... Мне, на самом деле, очень жалко, что Порту не вышло, ну, что они играли с Арсеналом, потому что если бы...
Да, Дортмунд вышел, а Порту не вышел.
Да. Ну, да. И, кстати, мне, на самом деле, было бы очень интересно, если бы они попали бы, грубо говоря, даже вот на Реал или вот на команду, которая вот... Потому что Арсенал, надо понимать, они сейчас как раз-таки, в отличие там от Реала или, может быть, даже от Сити, они-то сейчас, мне кажется, в роскошной форме. Они это показывают и в Англии, и этот матч тоже, на самом деле,
показал. Ты можешь посмотреть на Эдегора просто, в какой он форме.
То, как футболисты носились, то, как они вообще вели единоборство, ну надо отметить, Арсенала в плане селекции, того, как они подобрали игроков, этот состав, мне кажется, это самые сильные футболисты. Вот я даже, я имею в виду не по игре, а вот чисто физически. Их очень тяжело перебегать, их очень тяжело, перебороть. Они действительно очень сильные футболисты. Вот я имею в виду чисто
мужской такой. Вездесущий Райс. Постоянно прессингующий Эдегор, возвращающийся обратно в позицию.
Даже второстепенные люди, то есть вот, например, Кивор, вот этот поляк, он тоже какой мощный вообще парень. При том, что он играет, не на профильной позиции, он закрывает сейчас, ту роль, которую Зинченко. Но вот в этой именно игре он был прекрасен. То есть я думаю, что был бы Зинченко со старта, мне кажется, Порту бы пару раз бы точно бы там пробило бы это.
Я у тебя спросил, почему тебе кажется, что это был самый крутой матч из всех, которые были сыграны в этой стадии. Потому что у меня ответ есть. И этот ответ заключается в том, что мы увидели две абсолютно разных игровых концепции на поле. Очень разный способ достижения результата на поле мы увидели. И это выделяет этот матч среди всех остальных, потому что все дальше и дальше, все больше и больше мы видим, что футбол становится каким-то унифицированным зрелищем, да, что команды становятся все больше и больше похожи друг на друга в том, как они владеют мячом, в том, как они добиваются там преимущества при выходе из обороны в атаку, в том, как они пытаются создать моменты, расставляясь 3-2-5 в большинстве случаев, или там, находя каким-то образом лишнего игрока, расставляясь 3-1-5-1, как это, например, иногда делает Бавария. Так или иначе, появляются какие-то стандарты, и матчи из-за этого часто выглядят довольно одинаково. А здесь мы два матча видели противостояние двух совершенно разных концепций, и ни одну из них неправильно называть антифутболом. Что я вижу сейчас, так это то, что люди, которые любят вот этот структурный футбол, они считают, что он сертифицирован как правильный футбол. Вот футбол Артета, или футбол Гвардиолы, или футбол Хаби Алонсо, или футбол там Чаби, Тухеля. Он как бы сертифицирован как правильный футбол, но правильного футбола не существует.
И тот это постоянно, постоянно подчеркиваем, что правильного футбола не существует.
Да. И тот способ добиваться результата, которым хочет это делать Порту, он тоже имеет право на существование. И если он вам не нравится, если вы не понимаете, как Порту стремится добиваться результата, то это не проблема Порту, это не проблема футбола, потому что футбол это исключительно обогащает. То, что есть разные команды, которые стремятся разными способами добиваться результата, обогащает футбол, а не делает его хуже. Это неправильно сводить к противостоянию протагонистов и антагонистов. Это не футбол против антифутбола.
Одна заметочка пока на полях. Дабы раскрыть тоже вот в моем представлении чуть проще. Эстетически Порту может не привлекать, но это не означает, что Порту пытается уничтожить игру в футбол.
Абсолютно верно. И поэтому возникают, когда ты смотришь под определенным углом зрения на игру Порту, поэтому возникают вещи, которые в играх других команд, которые ты понимаешь, которые тебе нравятся. Ты бы счел как какие-то правильные и прикольные заготовки, да? А когда это делает Порту, которому ты изначально настроен не как к антифутболу, как к какому-то антагонисту, как к команде, которая старается что-то с футболом сделать, разрушить футбол. Хотя
разрушить футбол соперника.
Да, Порту не настроен на разрушение футбола соперника. Порту настроен на то, чтобы добиться результата собственным путем. Это совершенно разные вещи. И, ну, мне было смешно, откровенно, читать Вадима Лукомского после матча Арсенал-Порту второго, когда он писал, что передача назад на вратаря — это способ затягивания времени от игроков Арсенала. В таком случае можно сказать, что тот факт, что игроки Арсенала каждый аут вводили по 30 секунд, это тоже способ затяжки времени. Правильно? И они даже больше это делали. По времени больше это делали. Во втором тайме, когда счет был 1-0 в пользу Арсенала, мне вот интересен этический момент судейский, да, потому что если бы это был Порту, игроки Порту, то при таком вводе из-за боковой Тюрпен показал бы желтую карточку. Хотя счет равный в противостоянии. И те, и другие сейчас одинаково близки к результату, к тому, чтобы пройти в четвертьфинал. И при равном счете игроки Арсенала вводили мяч из-за боковой по 25-30 секунд. Но то, что можно сказать, что это затяжки времени, да? Но у Арсенала это способ игры. Они очень много отталкиваются от стандартов, от угловых, от розыгрышей от ворот. То есть из мертвых мячей они добывают преимущество тем, что они очень хорошо структурированы. Безусловно, находят хорошо свободного игрока, в том числе из аутов и так далее. В этом нужно отдать должное здесь Арсеналу. И Порту делает просто иначе это. Порту просто находит возможности добиться результата иначе. И нужно уважать. И еще один момент, который, мне кажется, важным подчеркнуть, это то, с какой динамикой прошли все 120 минут.
Эту динамику подчеркивает
именно, во-первых, именно тот факт, что насколько команды разные. Из-за того, что это разная динамика, это как инь-янь, постоянно переливается друг в друга, да, то есть если команды одинаковые, то это примерно, это как коктейль, где есть слои просто, да.
Финский Лонг-Айленд.
Разных. Финский Лонг-Айленд, да. Вот. А тут это именно переливается, это смешивается постоянно, из-за как этого возникает лава-лампа. Эта динамика. Второй момент это именно большое количество этих моментов остановки, когда мяч у Кошты, и Порту стоит, расставляется, и команда может передохнуть. И когда Арсенал вводит мертвые мячи, угловые или ауты, это тоже большие остановки, и это дает возможность, импульс на следующий там небольшой короткий отрезок для того, чтобы игра была динамична. И есть третий момент, это судейство, потому что, на мой взгляд, вот честно сказать, если бы все матчи судились так, как Тюрпен судил эту игру, было бы гораздо интереснее смотреть современный футбол. Он дал бороться командам, и очень большое достижение Арсенала, и нужно это подчеркивать, что Арсенал в мужской борьбе выглядел не хуже Порту. Когда ты смотришь на команду, где капитаном является хипстер Мартин Эдегор, ты не считаешь, что эта команда может выдержать мужскую борьбу против Порту, где есть там Пепе, да вообще любого игрока назови Порту, они все склонны бороться. И Арсенал выдержал эту борьбу, и Эдегор в этом матче показал, что в целом потенциал в ближайшие годы он имеет быть больше, чем Де Брёйне для своей команды в Сити.
Ты сказал про хипстера Эдегора, а мне больше, для меня откровением было то, как играл Хаверс. Потому что, мне кажется, я не думал, что этот человек вообще... Потому что и в него втыкались, и он втыкался.
Да, 8 фолов за матч у него. 8 фолов за матч.
8 слов? Да, и он действительно как бы...
Да.
Но я единственное, вот как бы закрывая тему там футбола, антифутбола, еще хочу сказать о том, что на самом деле вот в том, как Артета построил свою игру, вот для меня в этом больше антифутбола, потому что на самом деле, да, вот мы с Женей это обсуждали, как пришел гол Арсенала. Гол Арсенала пришел, опять же, с длинной передачи, которая создала хаос, подбора Эдегора и, ну, как бы, внесение вот этого хаоса в структуру, конечно, и в свою собственную тоже, понятно. То есть, конечно, но и в структуру Порту тоже. И, возможно, как раз-таки именно этот хаос позволил найти вот эту щелочку Эдегору, но Арсенал критично мало так играл. Они боялись вот этих всех, ну, спорных мячей. Хотя, опять же, то, что вот сейчас сказал маэстро и то, что говорил я перед этим, я не понимаю, почему Артета этого боялся, почему он не верит в своих футболистов. Мне кажется, они были способны эти спорные мячи выигрывать.
С здесь большим... важную ремарку сделайте, если я правильно понимаю, ты имеешь в виду, что это антифутбол не в абсолюте антифутбол, а антифутбол относительно того футбола, который обычно показывает Арсенал. Обычно?
Ну, да. И даже с точки зрения, опять же, какой-то некой идеи, что футбол, да, это как бы, если мы как-то романтично к этому относимся, в футболе Артеты ничего романтичного нет. Он маниакально как бы рассчитывает на то, что надо занять структуру. Порту, конечно, иногда их подлавливал, особенно там во втором тайме, когда чуть-чуть уже пошли вот эти разрывы, когда Жоржиньо перестал успевать, ну там Эдегор за него, конечно, отрабатывал. Там, конечно, Порту чуть-чуть, если бы немножко по-другому бы, ну, складывались какие-то вот у них противостояния один на один, может быть, они бы могли бы убежать. Но как бы вот только в конце, ну вот во втором тайме, с середины второго тайма, Арсенал начал раскрываться. Но до этого это жесткая структура. Два опорных полузащитника, два центральных. Никаких этих длинных передач, которые могут создать возможность перехода. Ну, я вот считаю, что это скорее больше антифутбол. А то, что Порту как вел себя как охотник, который пытается заманить в свои капканы жертву, ну, так это как бы, опять же, это красота игры в футбол.
Я думаю, что именно вот этого охотничьего инстинкта немного Порту не хватило, потому что они все-таки чуть спешили даже относительно самих себя в чемпионате. Они скорее как змея обволакивают сперва соперника и потом наносят резкий удар. А здесь постоянно были резкие удары, что от Консисау, что от Иванилсона. Очень много было резкой игры и не хватало чуть-чуть паузы, там, где можно было чуть придержать мяч. Не хватило Отавио, не того, который в центре обороны был, да, а Отавио, который до этого играл за Порту, который умел немножечко лени добавить вот этим игрокам, которые склонны в переходных фазах сразу нестись вперед.
Ну, Арсенал тоже надо, ну, я говорю, Арсенал в этом смысле очень уважал Порту. Они как бы, они действительно не давали, то есть, опять же, то, что там не нравится Вадиму, что как бы якобы затяжка времени, но опять же, с чем это связано?
Проблема, что у тебя вратарь еще иногда не умеет играть.
Так в том-то и дело. Они четко знали, как умеет играть вратарь, и не шли в него, как это часто бывает, когда они играют в Англии. То есть Эдегор всегда практически до упора идет до вратаря.
Да, да.
А здесь они, да, выстраивались.
Мы будем Арсенал с Баварией на час или...
С Баварией, да, я... Ладно. Ребят, переходим плавно от охотников и шестого лесничего.
Блин, сейчас мы к двум охотникам перейдем. Сейчас мы перейдем... от одного охотника к двум перейдем.
Мы перейдем не просто к охотникам, мы перейдем вообще к шрапнели, перестрелке одного и второго. Практически системе ДНК, цепочки, которая на картине Дали в Санкт-Петербурге, в штат Флорида висит, посвященная Гале просто Гале. Значит, единственное, что я хотел бы добавить, помимо всего, что вы уже сказали, вы довольно-таки объемно выразили матч Арсенал-Порту, я думаю, что тем, кто не смотрел, удастся даже как-то визуализировать эту динамичную игру. Во всей этой динамике, в мужской борьбе, в мужском футболе, я хотел бы еще отметить феноменальный. Вот каждый раз, когда я наблюдаю Порту чуть внимательнее, чем обычно вообще люди смотрят футбол, каждый раз я поражаюсь, каких игроков подбирает эта команда под сохранение мяча в динамике, Антон. Я не знаю, как они сохраняют эти мячи пятками, спиной.
Ты про Варелу и Гонсалеса говоришь?
Я говорю про Варелу, Гонсалеса, этого ПП, который, как у него там ударение на второе Е, да, или на первое, чтобы не путать
Пеп.
С...
Португалии говорят Пеп.
Пеп, да. Просто это какой-то, ну, это... я не знаю, я влюбляюсь всегда в футбол по-новому, когда вижу, какое есть мастерство, возможно, просто торжество таланта, чувство мяча, какое-то уличное чувство стопами этого шарообразной сущности. Это, в общем-то, позволяло в дополнительное время создавать те моменты, те преимущества выхода 3 в 2, 3 в 3, которые могли сыграть, в общем-то, с Арсеналом, в том числе злую шутку, и Порту могут пойти дальше. А мы идем дальше к матчу, который Вот ты, Антон, говоришь, что в некотором трауре находишься после невыхода и поражения Порту во встрече с Арсеналом. Я, честно, пытался привести в чувство нашего главного тренера, который является ярым фанатом клуба Интернационале. И у нас был разбор предыдущей встречи. И, соответственно, установка на ближайшую товарищескую игру. Я хочу сказать, это была самая длинная установка за последний год. Это была самая эмоциональная установка с точки зрения предъявления претензий игрокам. Вообще.
Плакала вся маршрутка.
Плакала вся маршрутка. В общем, да, ребят, Атлетико Интер, Инзаги, Сионе под действием транквилизаторов, матч, который точно... Да, свежего кокса, матч, которому точно нельзя быть равнодушным. Да, Атлетико Интер, файт.
Это, кстати, файт и был.
Да.
Что сказать? Опять же, коротко, потом Егору дам слово. Коротко, это вот как та пикча с двумя спайдерменами, которые показывают друг на друга. Только не в том смысле, что это две команды, которые, опять же, как и Порту, убивают футбол, да? А в том плане, что это две команды, которые, ну, на мой взгляд, в Европе лучше них, в топ-лигах точно, никто не играет, не справляется с давлением лучше, чем Атлетико и Интер. И тот факт, как игроки Атлетико били пенальти после матча, это просто они не били. Они их вбивали просто в сетку. Да, лучшим образом подчеркивает вот как раз этот тезис, что команда идеально работает под давлением. Интер тоже на самом деле. Интер конец прошлого сезона использовал по факту как сборы, но не сборы, чтобы физику, базу заложить, а чтобы заложить тот футбол, который показывают в этом сезоне, потому что там уже было понятен расклад сил в чемпионате, и нужно было сыграть только финальный матч Лиги Чемпионов, который уже вынесен за пределы сезона был. И в этом сезоне они плодами той работы пользовались, и они похожи как спайдермены те, еще и тем, что помимо того, что они идеально справляются с давлением, это две команды, которые показывают, что селекция — это не перебирать ежегодно разных футболистов, не постоянно подбирать новых игроков. Селекция — это часто, в большей степени иногда, это сохранять тех игроков, которые у тебя есть. Потому что если посмотреть на состав Атлетико, в стартовом, там, не в стартовом даже, а в составе, который включает тех игроков, которые вышли на замену, нет ни одного игрока, который меньше 2 лет в клубе бы провел. А большинство провели 3 года и больше лет. 4 года и больше лет. Некоторые возвращались по нескольку раз, как Гризман, например, да, в Атлетико. Интер то же самое. Тот центр поля, который у них есть, давно сложился. Та линия обороны, которая у них есть, давно сложилась. Это все люди, которые очень долгое время находятся вместе, развивают клубную культуру. И клубная культура Интера и Атлетико — это бренд сейчас. Это 2 бренда в мировом футболе. С этой точки зрения они очень похожи. И было крайне занятно вообще за их противостоянием следить. И опять же, может быть, с точки зрения эстетической не самый интересный матч, но с точки зрения... Ну, футбола как...
Не знаю, прекрасный танец. Прекрасный танец футбола.
Как соперничество. Это было просто супер. Это были 2 очень здоровских матча. И не хотелось бы, чтобы никто из них вылетал.
Да, это правда. Егор?
Ну, у меня немножко, наверное, другой взгляд. Я как раз-таки... То есть, если говорить конкретно про матч. Ну, в общем-то, мы увидели достаточно классическую историю для Атлетико, по крайней мере, для этого сезона. Что я имею в виду? Команда играет крайне нестабильно и неровно. У нее вот буквально там за последний месяц был совершенно кошмарный вылет от Атлетико Бильбао из Кубка. Ну, вот да. Мы с тобой, Женя, да. Это видели.
Да.
В то же самое время были там абсолютно непонятные матчи с той же Альмерией. Это, хотя Альмерия – это слабейшая команда, наверное, сейчас в топ всех пяти чемпионатах. Она ни разу не победила за уже там больше 25 матчей чемпионата. А при этом у них были матчи с Реалом. Вот, как вы помните, был осенний матч, где они выиграли. Значит, был матч за супер, ну, в Суперкубке Испании. Очень, да, ровный, очень интересный 5-3, когда Реал победил. Вот. Был матч на Кубок с Реалом, где Атлетико выиграл Реал. Был матч чемпионата, вот тоже недавно, когда...
С Лас-Пальмасом.
Реал... Что?
С Лас-Пальмасом был очень крутой матч, когда они выиграли там 4 или 5-0.
5-0, нет. С Лас-Пальмасом это... Кстати, вот сейчас про Лас-Пальмас я отдельно скажу. Там тоже было... Есть один момент, вот, про который я хочу сказать. Но с Реалом был матч 1-1, и как раз-таки они вытащили его в самом конце. И хотя Реал... Большую часть матча играл лучше, не забил свои моменты, когда у них, когда Атлетико уже пошел раскрываться. Это похоже на сценарий с Интером, потому что у Интера были эти два момента. Ну, да, куда да. Вот. Но вот что я хочу сказать, что при том, что Интер, наверное, является собой сейчас образец работы на трансферном рынке, да, то, как можно подбирать игроков не за деньги, и как это все грамотно обустроить, и тренер, который этих игроков умеет грамотно инкрустировать. Но все же мы увидели ограничения этой команды, мы увидели ограничения в том числе этого подхода, потому что вот несмотря на то, что тройка полузащитников центральных, она сложилась, да. Но в этом матче мы увидели, как этих ребят просто забили в штрафную, потому что все-таки с точки зрения... навязывание игры, вот какого-то перевода игры хотя бы в центр и Чолхан-Оглу, и Генрих, который вообще играет без замен в 35 лет, я вообще, ну, я поражен, как он, в принципе, еще не травмировался, потому что он один из тех людей, то есть, если, например, Бареллу хотя бы изредка меняют, Фратези играет вместо него или там Аслане, то Генрих все время, он стабилен во всех матчах играет. И вот этот недостаток, это недостаток первый, этого подхода в селекции. А второй, это как бы то, что мы увидели, когда у команды есть деньги. Потому что игру все-таки дожали футболисты, вышедшие на замену. Это был Мемфис Депай, которого, кстати, Интер рассматривал. Но у них просто не было денег, дать хоть каких-то денег дать Барселоне за него. А у Атлетика не были.
А за него 3 миллиончика дали все.
Но, тем не менее, даже как бы на этом они решили сэкономить. Хотя вот, да, вот если так подумать, будь у Интера не...
Не Санчес, а Депай?
Санчес или Арнаутович, да, а был бы Депай, совершенно другой калинкор. То же самое Корея. Вот маэстро сейчас вспомнил матч со Спальмусом. А я смотрел этот матч, и Корея, он редко получает свои шансы в старте. Ну как? Он просто, он разгромил Лас-Пальмас, по сути, в одно лицо.
Да, там же, по-моему, ни Марата, ни Гризмана не было в той игре.
Да, абсолютно. Да, и Лориенте.
И Лориенте, да.
Да, и Корея сделал два гола, сделал передачу, сделал важнейший прессинг, который тоже привел гол. То есть и то, как этот футболист, он же не только пенальти забил, как вот Антон сказал, да, вбив гость, он и играл. И, конечно, этот парень Рикельме, который, Рикельме. Ну, вот, потрясающий. Вот мы обсуждали с техничным директором его игру. Молодой парень выходит, с каким вообще настроем он вышел обыгрывать. У него вообще не было сомнений в том, что он получает мяч, идет в обводку.
И он сейчас пойдет
мяч,
всех обыгрывать.
Идет в обводку. Да, он не... Да, он не забил, конечно, тот момент. Там, мы с вами, когда это обсуждали, эту игру, да, мы ругались на него. Но это, опять же, это, мне кажется, это переизбытка вот этого настроя, эмоций. Но таких футболистов не выходило на замену у Интера. И более того, у них их и не было. То есть сейчас Инзаги критикуют за то, что он выпускал игроков только в оборону, но у него реально не было ресурса для усиления, как было у Атлетика. И в этом смысле, конечно, модель Интера, вот она очень она уязвима.
Она ограничена, безусловно.
Уязвима. Она уязвима именно вот этим моментом, что может быть кусок сезона, где ты попадаешь на такую команду, вот как Атлетика, или если бы ты был Порту.
Ну и все-таки, да, все-таки мы не забываем, что Атлетика играл дома, это очень важно, и даже Семен подтверждал, что
это тоже важнейший игре... И Интер тоже, на самом деле, да, он же в первой игре, он мог, на самом деле, это там тоже мы же тогда шутили, что это классическая итальянская схема, выиграть 1-0, забыв про то, что уже гостевые голы не считаются. Mm-hmm. Потому что Интер, конечно, мог в первом матче, наверное, все-таки с большим перевесом победить. Но как бы выиграли, как выиграли, да, а то, что Атлетико творит на Ванда, Но это недалеко не секрет. Я вот специально сейчас вот вам повторял, что с Реалом, то есть вот эти важные матчи с крупными командами, они не проваливаются. Они не проваливаются. И, кстати, вот мы перейдем еще к жеребьевке. Это может стать шансом Дортмунда.
Ну, я здесь все-таки, видишь, очень такой момент тонкий заключается между селекцией и тем, что происходит с командой. Я вот здесь не вижу, что... Вот мы говорили, что Реал специально, ну, может быть, не специально, но они уже просто на опыте это делают, что немножечко приспускают в январе-феврале, чтобы потом к решающим стадиям Лиги Чемпионов набрать. То у Интера так не получилось, и они попали в небольшой спад. И мне кажется, что поражение больше обусловлено командной игрой, чем селекцией. И я почему это вижу? Потому что... важнейшие игроки в структуре Инзаги — это Латерали. Дамфрис, да. Дармиан, Димарко и так далее. И видно, что Дамфрис не в форме просто-напросто, физически не в форме.
Его разнесли, он от
физики зависит, да. Видно, что и Димарко даже не в той форме, в которой он в первой игре был. То есть он по нисходящей идет с начала года. И самое главное, что когда заменили Дамфриса, заменили Димарко, и вышел Дармиан играть левого латераля, это просто белый флаг. Это просто максимально
показатель. Это показывало, что они будут держать все. То есть, что они уже точно будут в и пытаться удержать игру.
Дармиан не играет левого латераля. Да? То есть, если у тебя Дармиан выходит играть левого латераля, это значит, что своими стартовыми латералями что-то явно не так, да, и потом выходит Бисик, который тоже, ну, он может играть в латерале, но на мой взгляд, это просто центральный защитник, ну, в лучшем случае центральный защитник для игры в тройку, он выходит играть по факту по всей бровке, да, и он выглядел очень плохо. И то же самое с Тюрамом, да, то есть по Тюраму видно, что очень важное чутье, я часто об этом говорил, для нападающих важно ощущать вот это вот штрафной в ситуации, когда ты перед голом находишься. И Тюрам там, по-моему, несколько матчей он точно не забивает, в чемпионате Италии тоже, и здесь не забил несколько моментов. И это явно не похоже на то, что было в начале сезона или даже в самом начале года этого, когда он отдавал, когда он забивал. То есть видно, что команда в целом немножечко подсела, и на последних минутах они просто еще и физически импульс этот потеряли. И когда, ну, Деврей упускает Депая, на мой взгляд, в очень простой ситуации, да, то есть он с закрытыми глазами уже должен был привык у Инзаги в Интере это делать. Когда нападающий старается от тебя отвалиться, ты максимально близко к нему действуешь, чтобы выдавить его, когда он примет мяч, выдавить его из ворот, да, то тут он его просто отпустил. Да, не дать развернуться. Он его просто отпустил на этот метр, который уже потом не успел сократить. И это не физический недостаток, это не технический недостаток, не тактический недостаток, это что-то над этим находящееся, недостаток формы, общей командной формы, которая у Интера прослеживается. Мне кажется, что это в меньшей степени, честно говоря, с селекцией связано. С другой стороны, гол Депая, мы некоторое время назад, может быть, пару месяцев назад, обсуждали упражнение, которое Симеоне дает исключительно для нападающих. Как-то всплывало в интернете, когда исключительно нападающий обороняется в коридоре, да, один в один. Примерно похоже, что Бьельса иногда дает. Там было упражнение именно когда один нападающий или игрок атакующей группы играет в качестве защитника в центральном коридоре, а другой, вот примерно как Депай это делал в ситуации с голом, старается от него отвалиться и с передачи забить, да. И мы обсуждали, насколько это вообще нужно с там, молодым коллегой, насколько это нужно для центрального нападающего. Для центрального нападающего это нужно, чтобы мыслить как центральный защитник, чтобы чувствовать, что чувствует центральный защитник. И когда ты чувствуешь, что центральный защитник потерял с тобой связь, потерял с тобой коннект, то ты максимально быстро этим пользуешься. И
ты еще быстро этим пользуешься, потому что ты это считал, и ты даешь себе два касания. Ты даешь себе два касания. Вот. которые позволяют тебе, в общем-то, вообще все манипулировать игроком и вратарем в том числе. То есть Зоммер там был, мне кажется, в состоянии уже максимально аварийным.
Да, это 100%. Я согласен, что вот этот вот момент с двумя касаниями очень важен, чтобы ты не из борьбы первое делал, а первое принял, и вторым касанием, еще до того, как на тебя налетел защитник, накрыл тебя, ты сделал второе касание, это супер важно. И в этом контексте, как дополнительное упражнение, это имеет смысл. То есть кажется, что это не имеет смысла нападающим против нападающего обороняться, но вот в этом контексте, чтобы почувствовать, что чувствует защитник, это важно.
Я последний штришок, то, что команды действительно отчасти похожи, это, конечно, роль опорного полузащитника, потому что вот Коке, который имеет богатый опыт игры в качестве атакующего футболиста, по-моему, в начале карьеры он вообще играл, вингера крайнего. И точно так же, как... Ну да, точно так же, как Чолхан-Углу, который тоже начинал все-таки гораздо ближе к воротам. Как здесь...
Вицель тоже, кстати, ближе к воротам начинал.
Вицель вообще был настолько близко к воротам, что дошел до своих ворот.
Он еще через год облако из ворот, мне кажется, вытеснит. Будет велюры отбивать.
Как в итоге вот этим минусом и у Чолхан-Углу, и у Генриха было то, что они не привыкли много обороняться, много выгрызать мячи. Здесь был плюсом у Коки, что в ситуации, когда команде надо было атаковать, мало кто из реально профильных опорных полузащитников может так, сохраняя такое хладнокровие, потому что вот вы говорите, как в коридоре сыграл Депай, но ведь эту еще передачу надо было тоже выдать, вот так аккуратненько, почти по мини-футбольному на самом деле. То есть Коке это...
В ножку вложить.
В ножку, да, это супер, это супер класс.
Ну что, ребят, также хочу выразить, что итогом этого противостояния стал не только вылет Интера, а возможность Мемфиса Депая написать личное сообщение, или скорее в директ Канье Уэсту, и потревожив его настроение, противодействие всей сейчас западной культуре.
Несложно.
Да. Немножко поиронизировать на тему того, что не ту команду он выбрал для написания своего свежего трека. А мы по нашему треку, двигаясь, подошли к завершающей части этой записи. Жеребьевка Лиги Чемпионов на 1/4 финала. Я бы, конечно, хотел обсуждать все-таки матч Олимпиакос-Фенербахче в зоне Лиги Конференции. Тем более моей команде предстоит на...
Фан-зоне.
В будущем. Фан-зоне. Фан-зоне, да? Да-да. По этим, по... Не, в фан-зоне, по билетам, которые... Трэвис Скотт еще отменил все концерты, и вот туда сейчас всех направляют на эту встречу, да. Куба губернатор. Я бы хотел обсуждать именно этот матч, но нас ждут пары Арсенал-Бавария, Атлетика, Боруссия Дортмунд, Реал Мадрид, Ман-Сити и ПСЖ каталонская Барселона. Ваше мнение...
А есть еще не каталонская?
Конечно.
ПСЖ как раз не каталонская Барселона.
Есть ленинградская Барселона. Ты же знаешь, в четвертом регионе играет.
Понятно.
Да, ребята. Вот и Медина. Так, ну да, все. Помимо медийных футболистов, помимо медийщиков, ваше мнение по этим парам, коротко, даем небольшое превью. Может быть, какие-то прогнозы, может быть, какие-то концерты.
И такая стрекотание
нависла началось. Нависла такая пауза, потому что, видимо, мы будем
давай по очереди.
Мы будем обсуждать Арсенал-Бавария, да. Что нас ждет вообще? Мюллер уже записал видеообращение Хаверцу, сказал, что мы тебя ждем, мы тебе дадим нормального шницеля, мы тебе проставим пару полторашек хорошего баварского пива, ты только приезжай, там тебе еще много останется.
Ну вот если бы не было матчей с Порту, я бы 100% сказал, что Бавария фаворит просто за счет, вне зависимости от того, в каком состоянии Бавария в чемпионате. Бавария фаворит только из-за наличия победной культуры, победного менталитета у клуба как такового.
Или конкретно вот. Между этими командами?
Даже с наличием Кейна в составе и с наличием Дайера, двух игроков Тоттенхэма. Победная культура у клуба есть. Но матчи спорта показали, что Арсенал сдает потихонечку тест. То есть в прошлом сезоне, когда Арсенал боролся с Сити за чемпионство, мне лично не казалось, что это борьба. Мне казалось, что я видел это как бутафорию борьбы, да, что Сити все равно догонит Арсенал и съест в итоге. Потому что Арсенал не имеет победной культуры, такой, какой имеет уже Сити. Здесь есть ощущение, что Арсенал потихонечку обретает эту победную культуру. Это будет интересно. И здесь интересно просто к ответному матчу, в какой диспозиции будет Бавария в чемпионате. Если Бавария даже теоретически какие-то шансы на чемпионство начнет упускать, то понятно, что ответный матч будет главной игрой в сезоне для Баварии. И думаю, что это будет... А я не вижу, что Байер, видимо, из всех сумасшедших ситуаций решил в этом сезоне спасаться. И не вижу, чтобы Байер упустил чемпионство. То есть для Баварии это будет самый важный матч в сезоне. И думаю, что на самый важный матч в сезоне они сумеют хорошо настроиться. Я вижу все-таки Баварию здесь фаворитом.
Я думаю, что все-таки... Мы должны дать этот дисклеймер. Дело в том, что первый матч даже будет через, получается, через 3 недели. А как вот мы сейчас обсуждали с вами, да, вот этот фактор текущей формы, он супер важен. То есть
еще сборки.
Сборные, да. И есть второй, конечно, момент, то, о чем вот маэстро еще вчера говорил. Гонка ВПЛ. И вот, как бы, я тут думаю вот о чем. Это может быть, с одной стороны, минусом, но и плюсом тоже. Потому что вы помните, что у Баварии часто бывали проблемы с Лигой Чемпионов. Именно тогда, когда они встречались с командами, которые играют совершенно на ином уровне интенсивности и уровне борьбы, отличном от того, что мы привыкли видеть, привыкли видеть в Бундеслиге. И вот этот момент того, что, да, с одной стороны, они, скорее всего, будут иметь возможность готовиться исключительно к Арсеналу, но, с другой стороны, Арсенал будет в таком, я думаю, что они...
Без тренировок, ничего не потеряют. Без тренировок, любит Антон.
Они будут... Вот понимаешь?
Да.
Это важный момент, вот то, что сейчас с Байером происходит, это важно, то есть с Байером происходит именно вот эта ситуация, что они оседлали вот эту волну эмоциональную, и у них сейчас прет, они вообще не могут допустить даже мысли, что они проиграют, да, и поэтому с этой позиции Арсенал, я бы, наверное, все-таки отдал бы преимущество небольшое, может быть, 5-10%, но в пользу их, хотя понятно, да, с культурой и с тем, что для Баварии это будут решающие матчи, но на самом деле мы может быть, тоже сейчас немножко как бы в этой иллюзии, что вот они обыграли Лацио, они вышли в следующий раунд, Кимиха передвинули на край, вроде пацаны успокоились. А на самом деле мы не знаем, Тухель добил, что он уходит, но мы не знаем, что будет в начале апреля. Может быть, потому что, если понятно, что Артета и команда, они все-таки являются единым целым, а что у Тухеля с командой, мы, откровенно говоря, не знаем, потому что, эта победа с Лацио, она дала позитив, но вот представим себе, что начинается матч, и Арсенал, как он любит это делать, получает преимущество через голы с углового. Я не знаю, как у парней, что у них там начнется, я имею в виду, у Баварии. Может быть, они потеряют веру в план. Может быть, они как бы начнут сомневаться, играя, что вот тренировка нам напридумала.
Что они, собственно, демонстрируют на протяжении сезона.
Да, так в этом, так, понимаешь, вот их матч с Байером, они его проиграли полностью, но даже сами игроки говорили потом кулуарно, что они, и Тухель даже это признавал публично, что игроки, я не смог убедить игроков поверить в свой план. Вот, и здесь вот я поэтому чуть-чуть все-таки как бы отдаю Арсеналу преимущество, потому что Арсенал – это отлаженный механизм, они знают все друг друга, и самое главное, что они будут просто как бы в мощнейшем потоке, который будет их, мне кажется, помогать им. А Бавария будет, да, вот, вот я говорю, это всегда непредсказуемо, когда команда готовится на один конкретно взятый матч, это всегда непредсказуемо, как это может сыграть.
Да, это правда.
Давайте к следующей игре.
Я предлагаю матч Атлетико Боруссия Дортмунд оставить для того, чтобы наш техничный директор вышел из сумрака и все-таки написал что-нибудь в канал, свое мнение все-таки, потому что я, Светоч Егор ему уже кинул косточку, кинул эту перчатку на дуэль.
Боруссия чемпион.
Назвав Боруссию сладким пирожочком. Вот, у нас есть все возможности для того, чтобы главный фанат на территории не только Российской Федерации, но теперь еще и всего мира, чтобы он все-таки защитил марка нашего Ройса и выразил что-то...
Любимого марка Ройса.
Выразил что-то, что позволит нам... Вот сейчас как раз мы пока записываемся в нашем приватном чате. Техничный директор пишет Боруссия капслоком и то, что Ройс далеко не дед. Вот. Причем можете понимать, как хотите. Ройс not dead или же Ройс все еще молод. Продвигаемся дальше. Ваши мысли по поводу ПСЖ-Барселона. Потому что, в общем-то, я склонен считать, что Кунде, сколько бы костюмов он не выбрал на эти два матча, будет постиран вместе с этими одеяниями. Я не вижу, на самом деле... Ну, понятно, что нагретые шары и спорткомитет сделал так, чтобы Барселона вышла в финал, потому что, в общем-то, в этой сетке команды, наверное... Ну, то есть, да, мы можем сказать, что сетка, где Арсенал, Бавария, Реал, Ман-Сити, это, в общем-то, такая...
Сетка смерти.
Да. Не то, что я хотел употребить что-то, все-таки это сетка жизни, да, давай лучше скажем, что это реально сетка жизни, где все будет вулканизировать, полыхать, и, наверное, к этим матчам будет приковано внимание чуть больше, только если вы, вот, как наш техничный директор, не обожаете Боруссию, если вы не следите за Симеоне, и если вы не живете в Париже, или не имеете клубный абонемент в Барселону. Но, тем не менее, Барселона имеет какие-то шансы вообще?
Не, ну шансы всегда есть. Слушай, это футбол. Просто другое дело то, что если как бы рационально подходить к тому, что сейчас в Барселоне происходит, я их мало вижу. Потому что, первое, тренер, который, ну, не хочет перестраиваться, не хочет вообще никому адаптироваться, они наверняка будут пытаться навязывать прессинг, как они это всегда делают. Вот. И второй момент, ну, просто, ну, объективно, ну, у них кадровые проблемы. По-моему, Де Йонг должен вернуться к первому матчу, по крайней мере, должен успевать. Педри нет, но даже, ну, я не очень уверен, что даже Де Йонг в этом плане как-то создает какой-то перевес. То есть в Барселоне... Ну, мне тяжело как-то какие-то шансы в них просматривать, потому что эта команда все-таки, как показал, например, матч там, даже с Наполи, позиционно, если они обороняют, то есть, если, например, они выбирают другой вариант, например, они выбирают более осторожный. Дело в том, что качество защиты у них сейчас не такое высокое, чтобы сдержать ПСЖ. Ну, то есть их нападающих даже в условиях ограничения пространства. Потому что я вот честно, ну, для Дембеле это будет, наверное, очень важный матч. Для Мбаппе это тоже будет важный матч, потому что это будет такая предварительная презентация перед Мадридом. Вот, он поедет как бы главному сопернику уже на следующий сезон. Центр поля у ПСЖ, по крайней мере, ну, вот Антон больше специалист по португальским ребятам, ну, из португальского чемпионата, но мне кажется, что Угальде должен там всех перегрызть, ну, кто будет против него играть. Защитники у ПСЖ, ну, более опытные, более мощные. Я просто вот не понимаю, где как бы это преимущество может возникнуть у Барселоны.
Ну, вот мне пара это интересно тем, что это два концептуально настроенных на владение и, скажем, прессинг тренеров. То есть на мяч у себя и на возвращение мяча себе. И мне интересно, во-первых, интересно, кто в этой паре мяч заберет себе. Потому что эти и другие хотели бы это сделать. Вот я думаю, что ПСЖ...
Болельщики Анжи мяч заберут.
И унесут со стадиона, да?
Да, да, да.
А второе, что мне кажется забавным, что, скорее всего, вот это два тренера, которые, для которых было бы круто поставить 10 центральных полузащитников на поле, и они с удовольствием бы это сделали. А исход противостояния решат быстрые игроки на флангах. Ну, то есть, по факту, противостояние решат Мбаппе и Дембеле против, там, Ямаля и Рафини.
И Рафини, да.
И Рафини, которые есть у Барселоны. То есть, те игроки, от которых, ну, в концептуальном плане хотелось бы, наверное, избавиться и не видеть их. Еще больше хотелось бы от центральных нападающих, которые там в штрафной площади какие-то голы забивают, избавиться. Но вот от таких быстрых игроков тоже было бы неплохо поставить. Вот Хави, я думаю, негодует, что Рафинья в целом, ну, нормально выглядит сейчас.
Хорошо, хорошо выглядит, объективно хорошо.
Он, конечно, по-прежнему ему хочется убежать, пробежаться по всем линиям белым на поле. То есть он бежит сначала по боковой, потом срезает и начинает по лицевой бежать.
Что вызывает, вот, опять-таки, негодование нашего техничного директора.
Да. И я думаю, что негодование Хави это тоже вызывает, потому что он с удовольствием ставил бы Жоао Фелиша в состав вместо Рафиньи, потому что Жоао Фелиш больше похож на футболиста, которого хотел бы видеть Хави в стартовом составе, чем Рафиньи. Это откровенно, очевидно, мне кажется. Вот. И будет забавно, да, что центр поля это здорово, но по факту два раза может убежать Мбаппе, и на этом для Барселоны все закончится, хоть она 80% мячом будет владеть.
Ну вот о чем речь. Мне кажется, что может быть вот повторение сценария суперкубки с Реалом, когда Барселона тоже вышла владеть 80%, но там дважды убежали в первые 10 минут, и можно было...
Да, они очень высоко линию располагали. Я думаю, что если бы у ПСЖ был другой тренер, а не Луис Энрике, то он бы этот матч в качестве референса использовал и просто бы мяч Барселоне отдал, чтобы строить атаки, начинать атаки как можно ниже и просто пользоваться тем, что у Барселоны останется высокая линия. Но Луис Энрике так не сделает. Он будет стремиться к тому, чтобы они владели 80% мячом.
Да, да. Я переиграю в тебя в твою игру. По всей вероятности, будет он думать перед этим матчем. Так, ребят, мы подошли, наверное, к главному кадю, который мы видим на стадии 1/4 финала. Практически Годзилла против Конга. Реал Манчестер Сити. Мы уже обсуждая пару Реал Лейпциг, в общем-то, проговорили и то, что нас ожидает в противостоянии Анчелотти и Пепа. Ваши мысли, будет ли Пеп что-то брать от предыдущих выступлений, вот конкретно, например, из матча Лейпцига, или же все-таки Пеп понимает, что да, вот эта трехнедельная пауза, как команды подойдут, и он будет в каком-то вакууме рассматривать игру против Реала. Это первое, что я хотел бы вас спросить, подумать. И второе, я хотел бы вам напомнить, почему это противостояние становится еще более интересным, потому что, во-первых, ответная игра в Манчестере, а во-вторых, в этой ответной игре вполне так может сложиться, что те игроки, которые висят на желтых карточках, а у Реала таких игроков немало, как мне кажется, ключевых тоже, потому что, я помню, там Чоамини, Вини на желтых карточках висит. И может так случиться, что во второй встрече у Анчелотти будет еще менее игроков в своем распоряжении.
Ну да, прикольно, что Винни висит на карточках и играть будет против Уокера, а тот спровоцировать его может в легкую абсолютно на карточку, да, которая исключит его из ответной игры. Ну да, это будет важный момент, действительно. Ты говоришь про какой-то референс для того, чтобы играть против Анчелотти. Я думаю, что единственное, что точно не будет референсом, это вот та победа 4-0, которая была весной, потому что ну, там специфический очень матч был, там Камавинга вышел играть левого защитника не от хорошей жизни у Реала и, честно говоря, провел там ну, слабый матч. Ну и немножечко другой Сити уже, да, то есть нет Гюндогана, который в том матче очень важную роль сыграл, и отсутствие Гюндогана, вот в матче с Ливерпулем было видно, как Сити не хватает сейчас Гюндогана, игрока в центре, который связывает и оборону, и атаку, и одновременно сильно влияет и на прессинг, и на развитие атаки, и даже на завершение атаки. То есть это приходится делать Родри, но Родри еще ниже на поле располагается, чем Гюндоган. Сейчас Родри по факту взял то, что брал на себе Гюндоган, но Родри располагается ниже на поле. И у Сити немного не хватает этого футболиста сейчас. Вот. Мне интересно посмотреть на то, как будет использовать Вальверде в этих матчах. Потому
абсолютно.
Что Вальверде всегда в таких матчах как ключевой игрок у Реала, не в том плане, как он играет, а именно в том плане, где он играет, да, и здесь будет интересно, куда его выставит Анчелотти и попадет ли, угадает ли с этим, с этой позиции будет интересно за первый матч посмотреть.
Ну, я полностью согласен, только чуть-чуть доразовью, значит, по поводу того, насколько Сити будет... Мне тоже не кажется, что мы не должны ориентироваться на матч прошлого года, по той причине, что...
Но Джут есть, во-первых, просто. У Реала есть Джут.
Сити просто не в то... Сити сейчас не играет вот так монструозно, как это было тогда в полуфинале. То есть у них сейчас нет таких ресурсов, чтобы такую команду, как Реал, закрыть у себя наполовине. И вот если Реал... будет, конечно, внимательно изучать те матчи, где у Сити были проблемы, то, конечно, они обратят внимание на оба матча Челси. И вот то, что Маэстро сейчас сказал по поводу Вальверде, интересно, как его будут использовать. Я очень надеюсь, что Вальверде будут использовать именно справа, как такого, ну, атакующего 4-4-2. Футболиста.
4-4-2, правый полузащитник.
Да, да, потому что именно через вот этот правый фланг, то, как играл Гюсто в обоих матчах у Челси, они выходили через этот правый фланг, они вскрывали этот прессинг, и при условии того, что будет и Вини, и Джуд, ну, как бы еще и Вальверде будет, естественно, как бы набирать скорость, у Сити могут быть проблемы. Они в этом году больше всего испытывают проблем с командами, которые могут разбить через фланг их вот этот монструозный прессинг. А когда их защитники оказываются один в один, мы вот видим, как Уокер сдает, ну, не потихоньку, а на самом деле достаточно серьезно. То есть и позиционные ошибки, и Деш не так, опять же, монструозен, как это было в прошлом году, когда он просто мог один, ну, там, закрывать все углы, все удары. Поэтому то, что ты, Женя, говоришь по поводу, как будет Пеп, будет ли он подстраиваться, да, конечно, он будет пытаться подстроиться. Я думаю, что наверняка в первом матче мы не будем видеть какой-то суперпрессинг. Я думаю, что это будет такая шахматная игра. Я думаю, что Сити будет стремиться, ну, либо вообще не пропустить, либо пропустить по минимуму, и будет, я думаю, что присматриваться, оставляя все на второй матч. Вот вопрос, как Реал сыграет, потому что Реалу на самом деле единственное, как может на них давить исход прошлого года, это то, что у них может сидеть подспудная мысль, что нужно ехать в Манчестер с преимуществом.
С гандикапом,
ну,
да.
Я думаю, что все-таки, вот опять же, возвращаясь к тому матчу годичной давности в полуфинале, там все-таки действительно, ну, Камавинга в целом не слабый достаточно матч провел на позиции левого защитника. Но и в целом, если говорить о Реале, то Реал в лучшем виде у Анчелотти очень часто уходил налево практически всей команды, где был и Модрич, и Винисиус, и Бензима уходил туда, и кто-то, кто играл левозащитника, Менди, все они завязывали игру слева всегда, да. В том матче это не получилось совершенно, и один в один, оказываясь против Уокера, Уокер Винисиус сожрал.
Просто сожрал, да.
Но убил. Да.
Но первый матч в Мадриде, там же они сыграли в ничью, то есть у них не получилось вот как бы этого преимущества.
Вот, и что кажется мне, что для Реала хороший референс есть для Анчелотти, это матч Сити с Ливерпулем, потому что там очень много изоляционных ситуаций было создано для Диаса на левом фланге, и Реал в целом настроен играть таким образом, и я думаю, что Реал выйдет играть таким образом, что это будет выглядеть а-ля 4-4-2, где Биллингем якобы играет левого полузащитника, а Вальверде играет правого полузащитника. Есть, если Бензи в форме, то есть еще левый защитник, профильный, да. Плюс есть Винисиус в позиции как бы нападающего, но тоже понятно, что базово он играет левее. И Биллингем есть здесь как игрок, который играет три функции сразу, да, то есть он и завершитель глубинный, и разыгрывающий, и связывающий игру из обороны в атаку выход. То есть давление на эту зону, где Уокер будет не одним игроком оказываться, как это было тогда, год назад, а сразу двумя-тремя игроками, и это ключевой фактор, который может сказаться. То есть видно было, что Уокеру с Родри тяжело против Диаса. Диас в шикарной форме, правда, находится, это важно подчеркнуть. Но если там окажется и Винисиус, и Биллингем, это будет большая угроза для Сити. И Сити, я думаю, это понимает и тоже будет стараться каким-то образом адаптироваться, чтобы максимально обороняться, максимально эффективно обороняться именно в этой зоне.
Ну, уже 9 апреля нам предстоит узнать, будет ли Реал доминировать, или же все нас ждет такое очень лобовое противостояние. Не забывайте, дорогие друзья, что в паузе, в перерыве между официальными встречами и до матча Лиги Чемпионов нас ждет, наверное...
Ты за Финляндию играешь?
За Абсолют. Нас ждет легендарное возвращение Тони Кросса в состав сборной Германии на товарищеские матчи. Что тоже вот каким-то образом повлияет на его выступление в играх против Сити. Хотя я в это не верю, наверное, просто улучшится еще на 1% точность передач. Спасибо вам, Егор и Антон. Друзья, кто смотрит нас, мы будем стараться улучшать качество видео и звука. Это, если будут какие-то претензии по этим двум пунктам, пишите в Вангалике на официальную почту нашему техничному директору, либо в комментариях под любым постом, который найдете. Мы вас обязательно прочитаем. Мы ценим вас, мы вас очень любим. Помните, что футбол и, в общем-то, все то, что мы обсуждаем, зачастую это про адаптацию, про гибкость. А гибкость, как писали классики, в том числе какое-то выражение жизни. Это были ваши Вангалики.